Этот цикл стихотворений из книги «Рехавот ха-Нагар». Мы впервые пользуемся этой книгой, из нее читаем что-то. «Рехавот ха-Нагар» — это книга Гринберга, которая была написана и укомплектована после Второй мировой войны, после уничтожения европейского еврейства. И это является, может быть, самым глубоким, самым смелым душевным документом своей эпохи и зеркалом позиции Гринберга в отношении к очень кардинальным темам жизни, народу, Богу, к душе, к земле, ко всему этому. И вот этот цикл называется «Арбаа Ширей Бина». Этот наш цикл из книги «Рехавот ха-Нагар». Так вот, несмотря на то, что Гринберг в течение довольно долгого времени считался оппозиционным поэтом, и его игнорировали, начиная с 30-х годов, тем не менее, за эту книгу он получил самую престижную литературную премию Израиля, премию Бялика, в начале, значит, в 50-51 году книга была издана. И эта книга стала событием новой еврейской литературы. По силе, по ширине, перспективы, по глубине, она не превзойдена до сих пор. В особенности того, что касается европейского еврейства и уничтожения европейского еврейства, гибели еврейского во время войны. Здесь мы касаемся одной из самых глубоких тем, которая занимает еврейскую мысль с самого начала, с самого рассвета нашего существования как нации, как народа. Это наше взаимоотношение с миром как природой и с миром как человечеством. И в том, и в другом смысле. И вот он называет этот цикл «Арбаа Ширей Бина». Четыре песни разума. То есть это поэзия, которая призвана приблизить нас к пониманию этой глубинной проблемы. Но поэтическим путем. То есть это не философское рассуждение, это не публицистика. Это поэзия. И это поэзия Гринберга. То есть она в той же самой степени экспрессивна, драматична, пользуется очень сильными метафорами, которые выплывают из всей еврейской истории, традиции, пользуются словами, которые наполнены древними смыслами и очень современными смыслами в то же самое время. Конечно, гибель европейского еврейства в 20 веке, в середине 20 века, после целого ряда революций, которые считались прогрессом, социальные революции, экономические, технологические, научные, либеральные, демократическая революция. Во всем этом евреи принимали участие, если не более того, то есть инициаторов. И именно после всего этого, среди всего этого, после того, как столь много евреев были готовы отказаться от всего того, что их отделяло в течение тысяч лет от других народов, отказаться во имя этого прогресса, для того, чтобы его не останавливать, для того, чтобы слиться вместе в единое человечество, счастье, радость, свет, посреди всего этого происходит такое неправдоподобное, но истинное происшествие. Такая гибель, в которой все эти элементы, революционные, социальные, экономические, технические, научные, либерально-демократические, все элементы существуют. Народы, правительства действуют согласно законам, согласно выборам. Это почти свободное волеизъявление всех европейских народов. Сотрудничество с уничтожением, раздачей и разделом имущества, квартир, ковров, картин, машин, тарелок, вилок, зубов, волос, всего. И все в этом участвуют по собственной воле. Вот такое страшное столкновение, конечно, вызывает недоумение. Та же самая проблема. Как же мы? А где же мир? А где же человечество? Еврей не находит не только помощи людей, кроме, конечно, некоторых. А по сравнению с сотнями миллионов, это некоторые, там было несколько тысяч, более или менее совестливых людей. Не только людей не находит, людей не находит для себя места в природе. Ни в лесу, ни в поле, ни у реки, ни в горах, ни в долине, ни у летом, ни зимой. Ни весной, ни осенью, ни ночью, ни днем. Все ему враг. И тьма, и свет. И луна, и солнце. И поле, и лес. Куда бы ему ни пойти, все ему враг. Все не его, все против него. Не только все, но и все. И деревья, и камни, и скалы, и вода, и огонь. Все против него. То есть, исходя из страшной еврейской реальности, Гринберг подводит нас, своих читателей и себя с бескрайней смелостью к метафизической проблеме еврейского существования в мире. А предисловие, вот этими петитом, маленькими буквами, есть предисловие. А предисловие это позиция поэта. Позиция в самом простом смысле. Вот он стоит и видит. А как ему быть, когда он видит? Вот он видит перед собой что-то. И тут он нам рассказывает, что когда я был маленьким мальчиком, я ладошками закрывал глаза, и как будто бы не было его. И я не видел. То есть он доводит до нас самую такую человеческую позицию. Как тяжело смотреть на улицу. Ой, каждый человек, не хочу смотреть, не могу смотреть. Лучше не знать, лучше не видеть, лучше не отдавать себе отчета, правильно? Потому что жизнь же станет труднее. А вот это детская склонность, закрыть глаза, и все, и пропало, и нету. И ты остался с тем, что у тебя было прежде. Но я, говорит, повзрослел. Я уже больше не могу. И все равно, чем бы ни закрыл глаза, и даже если я выколю глаза, я не смогу не увидеть то, что передо мной. Давайте прочтем вот это предисловие пяти. Да я гайта, пишат яди хактана, бимеха ялдут, лехасот ба алейнай мипней амагор, ועל בושת חני. אבל בפיסת יד זו בימי הגדולים אין לחסות עוד מפני המגור ועל כלון הפנים. אף אם את כף בענן ואף אם שתי עיני בידי הנקר. Дая хайта, писа, за хатиха ктана. Писа бад, хатиха ктана. Шелмашел. Беписат яд, кламар, хелек не аяда фил. Дая хайта. Мастекет айта. Писат яди, яд шели, хактана, биимей хайалдут. Лема хайта мастекет. Лехасот ба ал эйнай, кен, лехасот ал эйнай мипней ха магор. Магор зе пахат. פחד. וזו באמת מילה שלא משתמשים בה כל כך בלשון היומיומית, כן? אבל זה פועל, לגור, יש לגור בדירה, אבל יש גם לגור במובן לפחד, ובפסוק בתורה כתוב, לא תגורו מפני איש, אל תפחדו מפני אף אדם, לא לפחד, אסור לפחד. אסור לפחד. מכאן יש פתגם שאולי שמעתם, אדם אומר שקרה לו משהו לא טוב, שהוא חשש שיקרה לו. הוא אומר, את אשר יגורתי בא לי. יגורתי ממנו, פחדתי ממנו, ובכל זאת בא. בכל זאת הגיע. את אשר יגורתי בא לי. פחדתי מזה, והנה בכל זאת זה קרה. זה המגור. אז אני יכולתי לחסות על עיניי מפני המגור, מפני הפחד, כאשר פחדתי מאוד, אז לא רציתי לראות. ומה עוד? כיסיתי את פניי ואלבוש את פניי. כאשר אני עשיתי משהו לא טוב, אז כיסיתי את הפנים כדי שלא יראו. בושת בושה. כשאני התביישתי, אז לא רציתי שיראו אותי. אני לא רציתי לראות דברים מפחידים, ואני לא רציתי שיראו אותי כשאני עשיתי משהו לא טוב, לא יפה. אז כיסיתי את עצמי. ואז חשבתי שאם אני לא רואה משהו מפחיד, אז הוא לא נמצא.
ואם לא רואים את הפנים שלי, אז אני לא נמצא, אז אין כבר יותר בושה. כך זה היה בימי ילדותי, כשאני הייתי ילד. אבל בפיסת יד זו, באותה חתיכת היד שלי, כן? בימי הגדולים, כאשר אני כבר גדול, אין לחסות עוד מפני המגור ועל קלון הפנים. המילה קלון היא גם כמו בושה. כדור וקלון זה מילה יותר מאוחרת. האמת, כן, משתמשים היום, אבל קלון זו מילה יותר מאוחרת. יכול להיות שזאת מילה שאפילו באה מיוונית, אבל במשמעות הפוכה. ביוונית יש קלון קגסו, מידות יפות, כן. אבל בעברית קלון זה נאחר, זה בושה. מה שאצלנו יפה, אצלנו זה לא טוב. אבל בכל אופן, קלון הפנים, כלומר כאשר הבושה מכסה את פניי, כאשר אני מפייס. כלומר אפילו אם את כסה בענן, עננים בשמיים, אפילו אם אני אכנס מתוך ענן שלם, ערפל, אפילו אם אני אתכסה בענן, ואף אם שתי ידיי אנקר, אפילו אם אני אדקור עיניי, שתי עיניי אנקר, לנקר עיניים, כן, לדקור את העיניים, להוציא אותה, גם אז לא אוכל להתרחק לא מהמגור ולא מהקלון. כשלא רואים זה לא אומר שזה לא נמצא. לא העיניים רואות, הנפש רואה גם את הבושה וגם את הפחד. הנפש רואה, לא הענן והערפל ולא העיניים. ובכן, זאת העמדה, מקום שאדם עומד, עמדה פוזיציה. זאת העמדה של האדם, של המשורר, לפני שהוא מדבר לעניין. אינני יכול להתעלם, להגיד שזה לא נמצא. אינני יכול לא לראות. אני חייב להתייחס לדברים.